Добро пожаловать на наши рок-посевы. От ежедневной верховой езды на мотоцикле ко мне постепенно приходит кавалерийское понимание жизни. Движение земли ощущаешь не как пехота ногами, а через седло, круп, копыта. Как это у поэта? То ли он ли подо мною, то ли я ли понад ним. Чувствуешь себя монгольским всадником, конником Буденного, братом старшим. Ибо в конце трудного пути ты сначала лошадь распряги, напои, овса дай, и только потом собою занимайся. Боевая слава вся твоя будет, но помни, добывали вы эту славу вдвоем. Помните у Высоцкого? В этом доме все зависит от тебя, от самого. Хочешь, можешь стать Буденным, хочешь — лошадью его. Другими словами, только шизофреник, только человек, в котором контроль над мыслями потерян, а интуитивное разлилось широко и бесконтрольно, как река в весеннем половодье, потерявшая берега, только такой человек способен понять взгляд лошади на победу большевиков в гражданской войне. Мысль пронзительная, неожиданная. За это, впрочем, мы и любим поэтов. Они показывают нам то, на что мы и сами смотрели, да увидеть не смогли. От поэтического озарения, как от молитвы, невидимое становится видимым. Оттого, быть может, мы и помним полюбившиеся нам строки, как некую молитву, помогающую жить. Оттого, быть может, вспоминаем и самих поэтов с благодарностью и любовью, часто запоздалы. Сегодня мы продолжаем серию о Бобби Дилане, начатую на прошлой неделе, заглянув для начала в рок-хронику. Июня, 35 лет назад, в 66 году, вышла одиночная пластинка Beatles «Paperback Writer». Наоборот, на ее стороне была песня «Rain» — «Дождь», где впервые был применен принцип «Дерепан Мадаз», то есть запись задом наперед, магнитофонная лента, прокрученная в обратную сторону. 25 лет назад, 10 июня 76 года, Пол Маккартни с группой Wings на спортивной арене в Сиэтле собрал на своем концерте рекордное для того времени число зрителей – 67 100. 20 лет назад, 20 июня 81 года, была сформирована Азия, которую тогда все называли «супергруппой». Действительно, люди собрались там именитые. Два человека из группы Yes – это Стив Хау и Джефф Даунс – из Uriah Heep, Джон Уэттон, из Emerson, Lake и Palmer, третья часть названия, то есть Карл Палмер. А где сейчас Азия? В Европе? В Америке? Не дает Азия ответа. 11 июня в 66 году, 35 лет назад, гитарист The Who Пит Таунсенд попал в автокатастрофу. Так, ничего серьезного. Но воображение газетчиков разыгралось, и во французской и немецкой прессе появились сообщения о смерти вокалиста Роджера Долтри. Его они знали, видимо, больше. 12 июня в 41 году в Манчестере родился Рой Харпер, рок-поэт, участвовавший в записях пластинок Pink Floyd, Led Zeppelin и Yes. Вспомните у Led Zeppelin «Hats off to Harper». Снимаем шляпу перед Харпером. Так вот это он. 14 июня в 61 году родился Бой Джордж, удостоившийся в 84 году высшей почести. Его восковая фигура была выставлена в музее Мадам Тюссо, нынче ему 40. 15 июня. Легенда гласит, что именно в этот день, в далеком 56 году, 45 лет назад, познакомились Джон Леннон с Полом Маккартни. Группа Джона под названием The Quarrymen, то есть «Рабочие карьеры», играла на дневном мероприятии местной церкви в Ливерпуле. Джону было 15, Полу 13 лет. 15 июня. В 50-м году родился вокалист Слей Нодди Холдер, ему нынче 51 год. Свое 60-летие справит Харри Нильсон, певец и сочинитель, автор сольных пластинок «Собутыльник Леннона». И, наконец, 16 июня в 54-м году родился Сергей Курехин, отечественный пианист, композитор, создатель поп-механики. Из последних новостей. Этим летом будет годовщина. 30 лет со дня смерти вокалиста The Doors Джима Моррисона. По такому случаю из дальних сусеков наскребли 30 часов архивных записей, которые были обработаны под художественным руководством трех оставшихся участников. Это Рэй Манзарик, Робби Кригер и Джон Денсмор. Ленты были записаны на концертах в 69-70 году. Избранные выйдет на альбоме под названием «Bright Midnight Live in America». Американец Джон Бон Джови уже показал, на что он способен на сцене и в кино. Теперь, по приглашению Оксфордского союза студентов, он покажет себя и в ораторском деле. Напомню, что в прошлом в старейшем университете с подобными выступлениями побывали Майкл Джексон, мать Тереза и герой кукольной телепередачи «The Muppet Show» «Говорящий лягуш Кермит». Бон Джови с группой готовит сейчас новый альбом для выпуска в будущем году, а в 2003-м на 20-летний юбилей Бон Джови выйдет специальный набор в коробке, подарочный, в комплекте с армянским коньяком и палкой сервелата. Шутка. За океаном студенты Гарвардского университета не желают отставать от своих оксфордских собратьев. В Бостоне гастролирует ирландская группа U2, и вокалиста Бона пригласили на выпускной вечер. Там, кстати, присутствовал бывший вице-президент Ал Гор. Ну и народу собралось 15 тысяч. Бона обратился с пламенной речью о тяжкой судьбе угнетенной трети человечества, которая живет в экваториальной Африке на жалкие гроши, меньше $1 в день. Известно, что Бона – страстный поборник отмены долгов стран третьего мира. Ораторский стиль Бона мне лично симпатичен. Говорит коротко, по делу. «Меня зовут Бона», – сказал он. «Я рок-звезда. Это не хвастовство, а признание вины. Я певец, сочинитель, отец, друг собак, враг Сахарина и верующий в то, что милость Божия сильнее кармы». В своей речи Бона привел мрачную статистику, сказав, что в Африке 25 миллионов ВИЧ-инфицированных людей, после смерти которых к 2010 году останется более миллиона сирот. «Каждый доллар так называемой международной помощи, — сказал он, — возвращается в банки кредиторов в 9-кратном размере». «Я видел успех, — сказал Бона. — Он был и моим наркотиком. Я видел, как великие умы и великие таланты, проникаясь собственной важностью, высыхают на корню. Я один из этих людей». Конец цитаты. Бьорк, известная исландская космополитка, обнародовала на своем веб-сайте www.bjork.com подробности своей новой пластинки «Vespertine». Она поведала, что альбом писался в расчете на распространение в сети. Пластинка сама выйдет в августе, но песни с него она запустила в Napster еще 2 месяца назад, хотя их сейчас пришлось стереть. «Пластинка Vespertine, — говорит Бьорк, — создавалась под влиянием моего компьютера. Мысль о том, что люди нападают на Napster, обвиняя во всех смертных грехах, вызывали у меня мысли вроде: вот я сижу, сочиняю песню, а ведь через свой лэптоп возьму, пошлю ее, и кто-то сможет ее себе загрузить и послушать. Очень хорошо». Как всегда, Бьорк привлекла к работе над альбомом целую группу молодых экспериментальных талантов. Вот на этом рок-хронику закончим, перейдем к нашему рассказу. Nobody feels any pain. Tonight is lasting inside the rain. Everybody knows that baby's got new clothes, but lately I see her ribbons and her bows have fallen from her curls. Just like a woman, yes, she does. She makes love just like a woman, yes, she does. And she aches just like a woman, but she breaks just like a little girl. В Риме, в старинном районе Трастевере, на берегу Тибра, Был в мое время, когда я там был, в 70-х, единственный в городе кинотеатрик «Пасквино», в котором показывали англоязычные фильмы без итальянского дубляжа. Кинопроектор был один. Картины показывали по частям, как в сельском клубе. Однажды киномеханик перепутал коробки и после первой части показал третью. Получилось, что после окончания картины, когда выясняется, кто на самом деле настоящий убийца, пришлось всем зрителям возвращаться к поиску этого убийцы во второй части. Любопытно, но от этого фильм получился еще страшнее. И это все к тому, что в нашем радиофильме третья, последняя часть, всем известна. Поэтому, что бы мы ни рассказывали, о каких бы юношеских приключениях или заблуждениях молодости ни шла бы у нас речь, по-настоящему переживать за героя нам вряд ли удастся. Ибо все знают, что он жив-здоров, знаменит, богат, необычайно почитаем и справил недавно 60-летний юбилей. Дилан, конечно, глыба. Но, как всякая глыба, он состоит из мелких песчинок, а их-то мы и отыскиваем в его далеком геологическом прошлом. Начнем с того, что всякий музыкант начинается с инструмента. Хоть какого-нибудь. Для маленького Бобби это было прямострунное пианино марки «Гул Брэнсон», которое было поставлено в гостиной семьи, словно на показ. Говорю «на показ», потому что играть толком никто в семье не умел. Папа, Абрам, или сокращенно Эйб, любил музыку и на слух подбирал песни с пластинок. К тому времени он потерял свою престижную работу в нефтяной фирме и вынужден был сменить город Дулут по статусу как бы край-центр на провинциальную соседнюю дыру райцентр Хибинг, стоявший на краю выработанного железорудного карьера. В семье к тому времени появился второй сын Давид, двоюродная сестра Харриет Рудштейн давала мальчикам уроки фортепиано. Младенький Дэвид оказался прилежным учеником, а вот будущий классик взбунтовался с первого же раза. «Я, — говорит, — буду играть так, как мне нравится», — заявил он, и никогда больше не открывал нотных листов с этюдами, никогда не умилял материнского слуха переливчатым журчанием гамм.
There must be some way out of here, said the joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessmen, they drink my wine, plowmen dig my earth. None of them along the line know what any of it is worth.
Когда стало ясно, что нашему юному дарованию никогда не освоить культурного наследия фортепианной классики, никогда не играть ему бессмертного сурка, а уж тем более лунной сонаты, он задумался, как приложить себя к музыке. А приложить себя хотелось. В Хибинге на улице Говард-стрит был музыкальный магазин, в котором можно было купить в рассрочку или даже взять на прокат, попробовать. Из этого магазина Боб принес домой трубу и уверенно заявил, что скоро на ней заиграет. От душераздирающих медных воплей два дня в доме все рыдало и стонало. Но даже нескольких нормальных чистых нот нашему трубачу протрубить так и не удалось. И слава Богу, скажу я вам, ибо игра на трубе — дело неблагодарное. Как подъем или отбой, или как полк вести в атаку, или громкие фокстроты танцевать, так давайте трубача. А как трубач сложил трубу в футляр, так человечество сразу о нем и забыло. За трубой у Бобби последовал саксофон. Ну, как бывший преподаватель Ленинградского джазового училища по классу саксофона, да, господа, была в моей биографии такая страничка, могу сказать, что у начинающего студента саксофон сам по себе не заиграет. Сначала нужно подобрать мундштук и трость под амбушюр ученика, то есть под его физические данные на мышцах лица, поставить хотя бы элементарное ему дыхание, губы и пальцы. Но не было меня рядом с маленьким Бобби, чтобы помочь ему. Ничего у него не вышло. И через 2 дня саксофон был возвращен в магазин и лег на полку рядом с трубою. И тоже, наверное, слава богу. Владелец музмага терпеливо отнесся к настырному юнцу, давал ему пробовать кларнеты, флейты, тромбон. Все это через несколько дней возвращалось с потупленным взором. Постепенно становилось ясно, что над звуком нетерпеливому музыканту работать некогда. Надо было, чтобы бандура сама играла. И вы догадались, в руки Бобби попала маленькая, дешевенькая, потертая гитарка. Струны на ее ладах можно было прижать, провести рукой, она сама начинала играть неведомые аккорды. А в самоучителе, ну уж для самых дотошных могу и назвать его, Manolov's Basic Guitar Manual, были показаны и другие мажоры, как говорится, и миноры. И вот, забыв про боль в пальцах, Бобби играл на гитаре каждую свободную минуту. Это вам, господа, не труба, не тромбон, который ревут диким вепрем на всю округу. Это даже не пианино, к которому ты прикован, как к фрезерному станку. Гитара играет только для того, кто ласкает ее тонкую шею. Это ж не просто инструмент. Это ж шестиструнная подруга. Это же интимная спутница начинающейся самостоятельной жизни. Гитару можно было, кроме того, повесить через плечо на кожаном ремне, да пройтись по улице Гоголем на всеобщую зависть. Гитаре можно было поверять мысли, стихи. Она становилась инструментом для погружения в самого себя, для открытия там параллельного прекрасного мира, не имеющего ничего общего с грубой действительностью во глубине американских железных руд. Подобно ранним блюзменам из Дельты Миссисипи, Боб выдавал на гитаре свою кручину. Не нужно было быть сильным, ловким, красноречивым, остроумным, ловко играть в баскетбол. Он мог просто и молча вынуть гитару и запеть. Как вспоминает сам Дилан, «Я только играл и пел, рисовал маленькие картинки на клочках бумаги, растворял себя в ситуациях, в которых я был невидим».
Lay, lady, lay, lay across my big breast bed. Lay, lady, lay, lay across my big breast bed. Whatever colors you have in your mind, I show them to you, and you see them shine. Lay, lady, lay, lay across my big breast bed. Stay, lady, stay, stay with your man a while. Till the break of day, let me see you make 'em smile. His clothes are dirty, but his hands are clean, and you're the best thing that he's ever seen. Stay, lady, stay, stay with your man a while.
Всякий маломальски серьезный музыкант играет на своем инструменте, ну, по несколько часов в день. Звук этого инструмента, его качество становится подчас для него в жизни самой важной вещью. Ни о чем другом он ни думать, ни мечтать не может. Естественно, Боб хотел себе гитару получше. Он видел ее в каталоге. Изумрудного цвета, с белой накладной пластинкой у струн, стоила $39. Боб долго копил $20 на первый взнос и, получив гитару в свое владение, прятал в доме ее в надежное место, чтобы отец не увидел. Когда все остальное выплатил, показал. У отца были твердые взгляды на все, включая покупку в кредит. Такого баловства он наверняка бы не одобрил. К 8 классу Боб играл в своей первой школьной группе. Она называлась «Золотые аккорды» — «The Golden Chords». Школьные группы по окончанию школы вообще-то никто не помнит, забывают, ну, начисто. И только с годами воспоминания ранних лет по неведомому биологическому закону как-то всплывают наверх. Барабанщик золотых аккордов Рой Хоккала вспоминает, что в том далеком 55-м Боб играл на ритм-гитаре и пел диким голосом под Литл Ричарда. Он рассказывает, что Бобби мог сесть за рояль и сходу симпровизировать песню, музыку и слова сразу. Как бы я, господа, не ругал американскую провинцию, но общественная жизнь там в духе добрососедских отношений бьет ключом. Мужчины тогда поголовно принадлежали к каким-нибудь клубам, ассоциациям, женщины шили, вязали, вышивали, готовили. Церкви вели воскресные школы и регулярные самодеятельные конкурсы юных талантов, на которых таланты демонстрировали художественный свист, акробатические этюды, жонглирование, игру на муз-инструментах. Боб с товарищами всегда участвовал во всех конкурсах подряд. Им просто хотелось перед настоящей публикой лишний раз выступить. Родители не мешали, чем бы дитя не тешилось. Молодой, глупый, подрастет, поймет. Готовили Бобби для семейного бизнеса. Абрам с братьями держал мебельный магазин. При каждой возможности он приводил сынка на работу, объяснял, показывал, давал метлу пол подмести. Но сын не чувствовал пафоса торговли. Музыка кассового колокольчика не трогала в нем душевных струн. И при первой возможности он смывался из магазина и, запершись у себя в спальне, читал книжки или сочинял стихи. В школе не мог терпеть точных наук. От физики открещивался обеими руками. Да и неточные науки, например, историю, тоже не жаловал. Мать была вне себя от беспокойства. «Чем же сын будет зарабатывать на жизнь?» «Сынок, — говорила она, — ты вот рисовать любишь, может, станешь архитектором? Они хорошо зарабатывают». Боб отмалчивался, шелестел своими стихотворными листками. «Тоже заработок стихи!» — не унималась мать. «От этих стихов ты с голоду умрешь! После смерти тебя признают, но тебе-то это будет поздно!» «Что это за занятие? Поэт! Сочинять стихи для себя, для собственного удовольствия? А как же семья? Как же дети? На что ты будешь их содержать, кормить? Ты вот получи какую-нибудь специальность, а потом пиши себе стихи!» «Ах, господа!» Как часто бывает, что родители с высоты своего жизненного опыта, желая ребенку самого лучшего, наставляют его на истинный путь, делают это постоянно, настойчиво, не ежедневно. А неблагодарное дитя замыкается в себе и, едва только оперившись, улетает из родного дома подальше, а потом ведет себя так, как будто не было у него родителей, будто он вырос в детском доме. Будто не было у него ни заботливого, пусть и строгого отца, ни любвеобильной матери. Да, господа. Закончив школу, Бобби свалил из провинциального Хиббинга и от своей дружной семьи подальше, из всей этой пьесы Николая Островского в американском варианте. И потом, лет 10, ни о ком из родственников ни слова никому не говорил. Ну что ж, у каждого свободно движущегося в пространстве тела есть свои степени свободы. Одно стоит, другого ползет. Молодого Боба по жизни тянуло и волокло, как перекати поле, как катящийся камень. Like a Rolling Stone. На этом месте я прощаюсь с вами. До встречи в будущей неделе, в субботу в 9 вечера, с повтором в понедельник на короткой, кое-где и ультракороткой, а также средней BBC-ской волне. Заглядывайте на наш веб-сайт по адресу www.seva.ru. Всего вам самого-самого лучшего. Счастливого вам, ребята.
Сева-сева новгородцев, город Лондон, Би-би-си.
They say every man must need protection. They say every male must fall. Yet I swear I see my reflection someplace so high above the wall. I see my light come shining from the west down to the east. Any day now. Any day now. down here next to me in this lonely crowd. There's a man who swears he's not to blame. All day long I hear him cry so loud, calling out that he's been framed. Yeah. I see my light come shining from the west down to the east. Any day